Друзья, привет! Рад вас всех видеть вот в эту маленькую точечку под названием «Объектив камеры». Меня зовут Андрей Захаров, это канал Insider Life и стрим-прослушка, стрим о расследованиях и о тех, кто их делает. Год назад, если помните, на последний в прошлом году стрим я позвал редакторов медиа, мы обсуждали итоги года, но в этом году я решил немножко иначе построить этот традиционный жанр «Последняя передача с итогами». Мы все-таки поговорим про материалы, которые вышли на этой неделе, сильные, мощные, громкие, но одновременно с авторами, которые, мне кажется, есть что сказать вообще о российской журналистике и расследовательской, и в целом журналистике в изгнании. Мы поговорим и об их личных и профессиональных итогах года. А именно, со Светой Рейтер из «Медузы», которая вместе с Лерой Позаченюк из «The Bell», кстати, обе были постоянными гостями моих стримов. В общем, они разбирались в политической подоплеке блокировки, а фактически это блокировка Ютуба. Собственно, Света большой мастер говорить с людьми, и в том числе об этом аспекте ее работы, то есть о том, что удалось выяснить, что не удалось выяснить, может, все удалось выяснить, я с ней поговорю. Потом будет редактор когда-то отдела важных историй Катя Бонча-Смоловская. Она сделала материал, где есть и данные, и есть разговоры с людьми. Страшная история, как украинский подросток, которого вывезли из Херсона в разгар боевых действий, в России покончил с собой. Как она верифицировала эту историю, искала свидетелей, как старалась сохранить баланс, и вообще поговорим о развитии дата-журналистики в 2024 году, потому что Катя, как я сказал, редакторка дата-отдела. Вот такие планы на сегодня. Прошу вас, вопросы можете оставлять в телеграм-канале Захаров, там есть пост про этот стрим, там, кстати, уже началась небольшая дискуссия про терминологию. Также в чате этого стрима на Ютубе, я туда периодически заглядываю, призываю вас также, если вы уверены, что контент будет годный, поставить лайк сейчас, ну или придержите его до конца, а потом уже выскажитесь, что понравилось, что не понравилось. Также обращу внимание на материал, да, который стоит, мне кажется, прочитать. Ну а в конце вместо лайфхака, наверное, подведу ну, не личные итоги, а скорее вот именно как ведущий программы про расследование, какие-то краткие итоги того, в каком месте, в какой ситуации находится российская расследовательская журналистика в конце декабря 2024 года. Мне кажется, несколько раз мы обсуждали в этом году на этом стриме ситуацию с Ютубом и вообще с российским интернетом, а Света Рейтер из «Медузы» также вела летопись цензуры в современной России, и выходили довольно мощные и сильные расследования вместе с коллегами всегда про цензуру в России. И под конец года она вместе с Лерой Позаченюк сделала большое исследование, расследование о том, что же в последние месяцы происходит с Ютубом, и кто стоит, кто бенефициар этой самой фактической блокировки. Света, привет.
Привет.
По-моему, я сделал все дисклеймеры за тебя правильные.
Что с коллегами, да, что неоднократно. Все сделал, да, все правильно, все хорошо. Спасибо.
Тебе спасибо. Смотри, давайте с такого вопроса начнем, а потом, может, к нему вернемся в конце. Какие вот вопросы вы перед собой ставили в начале, да, когда вы стали делать этот материал? Что вы хотели выяснить? И удалось ли все выяснить, да, что вы хотели?
Слушай, ну, у меня нет ни одного текста, в котором я могла бы сказать, да, вот я точно выяснила, оно будет именно так, а не иначе. Это такая, может быть, моя слабость как журналиста, а может быть, какая-то неуверенность в себе и в том, что я делаю, в принципе. Но здесь, ну, как бы изначально, конечно, ты ставишь какие-то амбициозные задачи, ну, ты как бы пытаешься найти людей, которые устанавливают ТСПУ, ты понимаешь, да, о чем я говорю. Вот, как
я понимаю, но зрители не понимают.
А потом ты понимаешь, что нет, ты их не найдешь, они с тобой не будут говорить. Ну и как бы что-то нам удалось выяснить, но, честно тебе скажу, меньше, чем мы хотели. То есть, ну, во-первых, это не первый текст о ВК и Ютьюбе, который мы пишем с Лерой, с которой очень приятно работать всегда. У нас был в прошлом году, вышел как раз 24 декабря, тоже в сочельник, текст про то, как все устроено в ВК, значит, как его заливают деньгами, как они перекупают блогеров, которых они собирались тогда очень амбициозно перетащить из Ютуба к себе на площадку. Вот. Ну и за год эта ситуация резко изменилась, ну или не резко. Вот. Денег у них практически не осталось, блогеры к ним идти не хотят, потому что, в общем, незачем. Ну не хотели, да, сейчас, может, и пойдут, да, потому что ситуация так сложилась. Из того, что мы выяснили, ну, мы выяснили, что проходили регулярные совещания в администрации президента по этому поводу. Мы примерно поняли, когда это все началось. Это началось в 2023 году. Ну, вот так, на регулярной основе, да? Для меня некоторым удивлением, но это просто может значить мою непогружённость. Что-что? Да, некоторым удивлением стало то, что на значит, звание, у нас в тексте это написано образцового дома быта, ну, в общем, на роль некого заменителя YouTube претендовала Маргарита Симонян и ее платформа-платформа, которая действительно внешне очень похожа на YouTube, и где один из самых популярных каналов — это канал таких адептов Мавроди, вот, и как бы финансовые пирамиды МММ 2.0, они так себя называют. Вот. Ну и там всякие ролики, там вроде боялись даже киллеры, там всякое такое прочее, и у них какая-то амбициозная цифра, там то ли 25 подписчиков, то ли 125, ну не принципиально, просмотры тоже копеечные совершенно. Вот. Ну вот это мы выяснили, но как бы мы все равно до конца не понимаем, кто именно к кому пришел, да? Вот мы не понимаем. Мы можем догадываться, и для меня этот текст очень ценен тем, что мы показали, как устроен этот рынок, и мы показали, что в ВК не хватает денег, и мы поговорили с источниками, и из наших, я аккуратно скажу, изысканий следует, что ВК принципиально получить этих блогеров, потому что они хотят получить рынок рекламы YouTube, который по низкой оценке РКМ, который учитывает не всю рекламу, там составляет 3,3 миллиарда рублей в год, а по самой такой, ну, приближенной к реальности оценке, это там в 7 раз больше, да, то есть это за 20 миллиардов рублей. Это какие-то более-менее официальные подсчеты, по-моему, даже уже за послевоенный 23-й год, да. И, ну, и у тебя в голове начинает потихоньку складываться картина, что вот была такая игрушка, значит, ВК-видео, туда поставили Степана Ковальчука, о нем как раз очень много писала Лера Позаченюк и другая замечательная журналистка Белла Ира Панкратова. Это их эксклюзив, их находка. Они прекрасно рассказали о его жизни, о его дружбе с Тимати, о его вкусах, о его пристрастиях к одежде с лейблами и дорогих машинах. И, в общем, вот такой вот человек приходит, начинает все это заливать деньгами. Вот. А потом как бы деньги заканчиваются, потому что государство их тратит уже на другие вещи. Понятно, какие, да, ну и как бы людям, значит, нужно зарабатывать, а почему бы не заработать, а вот у нас тут есть YouTube, а его как раз придушивают, да, но мы даже не можем, к сожалению, или к счастью, или так просто сложилось, утверждать, что его решили, например, замедлять в 23-м году, потому что уже дописывая буквально текст, когда я какие-то вещи проверяла, я наткнулась на хорошую статью, кажется, это был проект, агентства тогда еще не было. За месяц до начала войны они писали о том, что власти готовят на замену YouTube, который уже тогда раздражал всех властей, значит, готовят ему на замену Рутюб, да? Значит, и, вероятно, в то время действительно готовили Рутюб, а потом Рутюб не пошел, но он действительно в каком-то таком архаичном состоянии, пока Рутюб выглядит, да простит меня, значит, Александр Александрович Жаров, глава ГПМ и Рутюба. Вот, но там просто какой-то источник авторов текста, причем, мне кажется, то ли в АП, то ли близкий к АП, но достаточно, видимо, прокачанный чувак. Вот он в 22-м году говорил, мы блокировали не будем, будем замедлять. Я думаю, опа, а я вот только проверял. То есть они уже... И причем он говорил о прошлом времени, то есть 21-й год. То есть они уже в 21-м году почему-то... Ну, то есть мы сейчас примерно понимаем, почему они решили не блокировать, а замедлять, потому что это им дает возможность сказать, но это не мы, это оборудование Гугла. Но в 21-м году-то что было, понимаешь? То есть не было никаких проблем с оборудованием Гугла, оно прекрасно работало. Но они уже тогда... значит, обсуждали для себя вот эту историю, что мы будем его не блокировать, а замедлим. Что, в принципе, ну, как бы синонимично блокировки, потому что, ну, попробуй открыть YouTube из России без VPN, это, ну, что заблокирован, ну, в общем, что нет. Ну, в смысле, что замедлен, да, вот такая вот история. Но мне бы хотелось, конечно, больше понять, как, кто к кому пришел, пришел ли действительно Ковальчук к Владимиру Владимировичу, а Владимир Владимирович, к, значит, к человеку своего друга Щеголева Андрею Липову. Я бы хотела еще, пользуясь случаем, всем посоветовать прочитать великие тексты Маши Коломыченко. Значит, наши коллеги, которые ты тоже прекрасно знаешь, она в «Медузе» написала огромный профайл про Липова, на который я в тексте, ну, мы с Лерой в тексте ссылались.
Это глава Роскомнадзора.
Да-да, это глава Роскомнадзора, прости, пожалуйста, что я это не сказала. Вот, и, значит, это прекрасный текст, и непонятно, кто кому пришел, там, значит, Путин к Липову или Липов там как-то так, а может, и Щеголев проучаствовал, Малафеев там еще рядом пробегал, это все одна компания православных связистов. Да, вот, к сожалению, мы это выяснить не могли. Есть одна вещь, которая меня цепляет, но это, может быть, мое такое неофитство. Я правда не понимаю, несмотря на там, значит, утверждение депутата Хинштейна, но я не понимаю принцип. Значит, у них стоит ТСПУ, да, на этих...
Поясни, что это.
Что-что?
Поясни, что это, не все знают, что это такое.
Ну, ты это знаешь. Технические средства противодействия, значит, противодействия угрозам, которые по закону о суверенном Рунете должны устанавливать все организации, так скажу, с лицензией оператора связи. И никто из тех, с кем мы говорили, не понимает, как это ТСПУ работает. Да? То есть есть некое понимание, значит, что они блокируют трафик, там DPI, вот это все. Но вещь, которая волнует меня, и, может быть, ты объяснишь, например, почему они сначала блокировали домашний интернет, а потом решили взяться и за мобильный интернет. Потому что вначале же было так. Они положили то, что на жаргоне называется фикс, ну, то есть домашний интернет, а потом за день до прямой линии президента Владимира Владимировича Путина, это мы знаем тоже от источников, пошли жалобы. То есть до того еще, как это появилось в телеграм-каналах, да, я разговаривала с источниками, которые, в общем, сами со мной связались и сказали, у нас пошли жалобы, кажется, опять. Вот. И оно опять началось. И я не понимаю. То есть я читала внимательно интервью Климарёва, Михаила Климарёва, значит, за телеком. Вот. И он там говорит, кажется, это с ним разговаривала Карен Тайн, потому что я больше нигде такого вопроса не видела. Но ответ его был такой, что решили класть мобильный интернет позже, чтобы снизить потери операторов, которые и так налетели. Ну, я не знаю, правда это или нет, или это так устроенная штука, потому что операторы про этот ТСПУ, о чем у нас целая главка в тексте, ничего не знают. Это коробка, которую они должны поставить по законодательству, и они дальше к этой коробке никакого отношения не имеют, ни влезть, ни посмотреть, ничего. Вот, вот это вещь, которая волнует меня.
Ну, ты мне задала вопрос, давай я отвечу свое мнение, потом тебе тоже перекину вопрос, потому что ты упомянул уже Ковальчука. Вот. Сначала для тех, кто не знает, Юрий Валентинович Ковальчук, да, это официальной должности у него нет, кроме Банка России, но это, по сути, второй человек в стране, постельничий Путина, консильери Путина, в общем, человек, который отвечает за его финансы, вот, по сути, владеет ВК, ВКонтакте, много чем еще, фабриками, заводами, пароходами, и, как бы, Степан Ковальчук, который в ВК, да, развивал ВК-видео, его племянник. Теперь вопрос, мы перейдем к Ковальчуку, вопрос Светы. А зачем, соответственно, приглушивали сначала стационарный интернет? Вот насколько я понимаю логику тех, кого ты называла православные связисты, да, Липов, это глава Роскомнадзора, это человек с лицом, который вы увидите и забудете. Вот, в принципе, у Щеголева, да, это бывший министр связи, потом помощник президента.
Они близнецы.
Да, один из главных идеологов, собственно, современного интернета, они, вот вы закроете глаза, не вспомните тех людей. Вот, это их профессиональное свойство такое. Мне кажется, что их логика всегда была такая. Мы выкуриваем людей из западных сервисов, но до последнего не блокируем. Мы их выкуриваем, мы Twitter приглушиваем, да, мы Google там заваливаем штрафами. Вот, то есть, мне кажется, изначально они выкуривали людей из YouTube, ну, то есть, вот они начали в августе приглушивать, да, и приходите, идите в ВК, идите в Рутюб, у вас здесь ничего хорошего не будет. Почему потом вот в декабре вдруг решили рубануть, это хороший вопрос. Я так понимаю, что как раз, да, вы хотели понять механику этого решения, и мы к этому еще вернемся, но раз ты упомянула как раз Ковальчука и Ковальчуков и Кириенко, вот роль этих двух прекрасных, в кавычках, да, знатных фамилий из путинского политбюро, она в блокировке Ютуба какая? Вот Ковальчуки и Кириенко, они в этой истории кто? Бенефициары, просто винтики?
Но они абсолютные бенефициары, потому что сын, значит, сын Кириенко, старшего Кириенко, младший Владимир Кириенко, он возглавляет ВК. То есть я прекрасно понимаю, как устроена их логика. Они влили дофига денег, по подсчетам наших источников, десятки миллиардов рублей в покупку разного контента. Они купили Medium Quality Production. Значит, год назад мы с Лерой сделали в рамках, значит, текста про ВК маленькую эксклюзивную новость о том, что, значит, знаменитую и самую популярную на тот момент точно передачу «Что было дальше?», ну, шоу, стендап-шоу, значит, купили два раза, да, то есть просто сначала купили всю компанию, потом люди из «Что было дальше?», они были не очень довольны тем, как сделка развивалась, они пришли к ВК, и ВК купил их еще раз. И купила за, по данным наших источников, за 500 000 000 рублей. То есть они вот так вот тратили деньги, совершенно не считаясь со своими расходами и, мне кажется, периодически со здравым смыслом. Такое мне сложилось ощущение. А потом их перестали заливать деньгами, и им надо было, ну, надо на чем-то зарабатывать, да, совершенно очевидно. Поэтому у нас тоже в тексте об этом есть, я такое прорекламирую. Значит, они собираются внедрять стримы с рекламой, значит, разных всяких компаний. Они в Дзене придумали такую штуку, им нужен трафик для того, чтобы показывать его рекламодателям. И в Дзене, например, и эта практика, по словам наших источников, будет более-менее устойчивой, они что сделали? Значит, вот у тебя есть новости, да, раньше ссылки вели на новостные агентства, а сейчас, и об этом, значит, первыми написало издание РБ, хотя я могу сказать, у нас тоже была эта информация, значит, они просто, эти ссылки теперь ведут на каналы в Дзене, на каналы, ну, как бы, новостные агентств Дзене. И, значит, они говорят, что это эксперимент, который проводится по просьбе их федеральных информационных партнеров, но федеральные информационные партнеры, с которыми поговорил РБ, они в некотором ужасе. И ты прекрасно понимаешь, почему. Потому что от них уходит трафик, соответственно, они теряют региональные госконтракты, которые, в общем, идут по другому адресу. То есть они сейчас заточены на то, чтобы заработать деньги. У них там, ну, как бы мы с Лерой отдельно еще писали, мне кажется, в сентябре статью о массовых сокращениях ВК. И я понимаю, что это звучит, прозвучит как-то очень плохо, но у меня было ощущение, что я разговариваю с людьми из независимых медиа периодически, которые говорили, у нас сокращение, у нас все плохо, деньги вообще непонятно, где деньги брать будем. Ну, симпатичные люди работали в ВК на самом деле. Ну, как бы многие там, ну, я не знаю, там, я не буду как-то сужать, да, круг, но, в общем, через три рукопожатия вполне себе. И у меня в какой-то момент просто начала, ну, как бы голова пухнуть, да, и что происходит? Вот. И, ну, у них действительно, нам источники называли, что там финальная отсечка по сокращениям там порядка 1800 до 2000 могут они сократить. Ну, то есть они бахнули деньги ни во что. Потом, как бы, деньги все нужны на войну, а вы давайте крутитесь, как можете. Ну, а мы можем вам помочь, вот, например, вот этим. Да, как бы у нас же есть такие козыри. Ну, мы можем вам помочь тем, что мы еще поддушим YouTube. Вот, положим его не только на фиксе. Это я так, ну, логика такая, да? Ну, как бы, ну вот, еще и при помощи, значит, тем, что его не будет и на мобильных тоже. Ну, вот, так оно выглядит со стороны. Понимаешь? И так оно выглядит по рассказам людей, которые внутри и имеют некоторое отношение к процессу.
Ну, я понимаю, что вы хотели, ставили целью выяснить, да, вот условно, Юрий Валентинович Ковальчук и Сергей Владимирович Кириенко приходят Владимиру Владимировичу Путину и говорят, вот тут есть ВК, нужно ему помочь. Владимир Владимирович снимает трубку, как там, отчество забыл, Липова, Андреева, по-моему, зовут, да? Так,
да, зовут его Андрей, такой... а отчество я не помню, серьезно.
Угу. Да, как с Щеголем, отчество Щеголя тоже не вспомнить. А значит, вообще. Вот, и значит, да, и нажимайте кнопку. Да, нажимайте кнопку, я понимаю. А, вопрос такой тебе. Вот мы даже можем показать финансы ЮКа, ВК, прошу прощения, видно, что там все плохо у них с финансами. Теперь вопрос такой теоретический. Вообще, что говорят люди в ВК? Да, вот сейчас, как бы, по логике, у них должно быть больше, да, больше пользователей, больше блогеров. Смогут ли они вот из этой ямы финансов, сейчас даже покажем, да, их убыток, из этой ямы финансов вылезти? То есть что они там думают? Вот сейчас как бы к ним приходит поток людей. Мы видели из видео Бэткомедина, да, который рассказал, как там все ужасно да. устроено через одно место. Да,
да. Вот, все так.
Соответственно, ведь как раз последнее скажу, ведь логика как раз тех самых православных связистов, мы сейчас заблокируем YouTube, и у нас появится свой классный суверенный сервис. А вот что там внутри думают? Сработает такая логика нерыночная или нет?
Слушай, тут очень хороший вопрос, но как бы непонятно, потому что если, ну как бы они, значит, по медиаскопу, значит, довольно сильно нарастили пользователей, да, это мы видим. А значит, там YouTube просел, ВК-видео вырос, да, но, например, когда были какие-то первые подсчеты после блокировки YouTube, если мы называем вещи своими именами, очень сильно выросли Одноклассники. Прям стремительный рост какой-то нечеловеческий был, я не помню его, но там, ну, я не знаю, потрясающий просто, да, но это только потому что до этого в Одноклассниках не было никакого роста в принципе, да, и когда заблокировали YouTube, там люди побежали на Одноклассники, показали рост. То есть мы понимаем, что пользователи, когда они что-то не видят на YouTube, учитывая, что довольно много роликов с YouTube каннибалятся, ну, то есть просто закачивается всеми там, кем возможно, Рутюбом, ВК, ла-ла-ла, вот, они идут за этим всем на ВК-видео. Что же касается, например, блогеров, и мы специально, нам тоже это было важно с Лерой, мы брали блогеров не условно там Наки или Каца, да, мы брали вот таких спокойных или лояльных относительно власти блогеров, которые действительно этим зарабатывают, там люди из блогерских агентств, да, ну как бы что можно сказать о них? Они по-прежнему, хотя они в большем количестве стали выкладывать дубли своих шоу на ВК, ну, кроме, что было дальше, с которым отдельная история. С ними не перезаключили контракт на прекрасных условиях 500 миллионов рублей за 3 выпуска. Значит, мало того, их выпуск последний сняли с ВК, потому что они сделали дубль на YouTube, хотя они всегда выкладывали дубли на YouTube, они не дураки. Да, ну и как бы с ними расторгли все отношения. Но я периодически вижу, я просто смотрю по блогерам, они действительно стали выкладывать свои дубли на ВК-видео. Но при этом, поскольку система монетизации на ВК-видео не очень хорошая, а YouTube по-прежнему в каком-то виде востребован у рекламодателей, они пока по-прежнему держатся за YouTube. И есть еще такая вещь, ну вот сейчас я думаю, что мы совершенно другие цифры увидим, но когда я смотрела, там, например, еще в октябре, в ноябре было так, значит, у некоторых блогеров было падение действительно после замедления, а потом все отросло обратно. Да, вот как оно будет после теперешнего, ну непонятно. Значит, что они решат? То есть это же еще такая, как бы, ну, штормовая ситуация, ну, не штормовая, а непонятная, скорее, ситуация. То есть когда мы разговаривали с блогерами, там, я не знаю, в сентябре, они говорили, там, черт, что делать, надо идти на ВК, да, а потом, значит, ты с ними в ноябре говоришь, они говорят, да и на Ютьюбе вроде нормально. А вот сейчас в декабре, вот когда мы разговаривали, они такие, черт, что делать, надо опять на ВК. Ну, то есть, как бы, я думаю, что люди сейчас пока действительно выкладывают больше дублей, я больше их вижу, вот, на ВК, и, соответственно, они потом посмотрят, как оно все будет, да, и как они, собственно, с этим могут жить. Потому что до сих пор, и у нас написано это в тексте, значит, интеграции в YouTube приносят там 1 000 000 рублей за выпуск блогерам, и это там, это средняя оценка, вообще-то больше, может быть, больше, да, ну вот как-то так. С другой стороны, Это тоже, по-моему, была заметка агентства, которая мне понравилась. Они поговорили с Наки, и он сказал, что мне замедление только вообще-то помогло, потому что я продаю VPN. Плюс, сам понимаешь, поскольку к нему люди из России заходят под VPN, допустим, это VPN Нидерландов, если это VPN Швеции, совсем красота, но просто у них идет монетизация по той стране, откуда они заходят. Вот, так что сейчас пока я не могу сказать, что вот такая четкая уверенность, что все побегут на ВК просто потому, что непонятно. Там есть эта история классическая, которую все знают, ну или мне кажется, что все знают, что в ВК видео просмотры считаются с момента запуска, с предложки, в ленте, рядом посидел с этим видео, и ты уже его как бы посмотрел. На YouTube с 30 секунды. И блогеры, например, не понимают, что им говорит рекламодателю. То есть как бы, о, смотрите, у меня... Ну ладно, я матом скажу, хулиард просмотров. А этот хулиард просмотров рекламодатель говорит, а реально-то сколько? Ну как бы, понимаешь, а на YouTube все более-менее, ну как бы, больше отстроено, больше понятного. Но то, что какие-то волнения происходят, это факт. Но тоже есть вещь, которую мы не стали вставлять в текст, потому что она странная, но она показывает некоторые настроения на рынке, что блогеры, например, переживают, что они не понимают, насколько вообще замедление влияет на алгоритм. Да? Ну, как бы, то есть YouTube же не считает, что вот в России репрессии замедлили YouTube. Да, он считает, что зрители просто перестали смотреть этих людей. Вот, и я слышала такую байку, что, вот, значит, ну, некоторым блогерам, в частности, Дудю, он получил на свой выпуск 18+, и, ну, естественно, понеслись какие-то слухи, что это потому что замедлили, потому что упало, потому что решили, что там что-то плохое, значит, 18+. Еще же, ну, нет никакой связи с американским офисом Гугла, да, то есть, ну, как бы все пытаются как-то, я так понимаю, до них докричаться, достучаться после войны, это и так нереально, а тут еще нас замедлили, и мы не понимаем, опять же, какое значение вообще для YouTube в целом, да, вот по-настоящему, по чесноку имеет вот эта российская аудитория. Никто не знает.
Вопрос вот к тебе. Вот, да, знаешь, так как история не рыночная явно, с блокировкой, в смысле, что ВК как бы бросили на этот рынок, да, как бы, вот давайте развивайтесь, а привыкли развиваться за счет бюджетных вложений. В общем, есть ли такой вариант, и видят ли его внутри? Например, что ослабляют хватку, ну, то есть видно, что там, не знаю, блогеры бунтуют, не хотят, туда-сюда, недовольны, и, значит, православные садисты такие во главе с Юрием Валентиновичем Ковальчуком говорят, ладно, отпустим.
Открутим.
Если, в общем... Да, есть ли возможность, что вентиль открутит обратно, как ты думаешь?
Нет, такого нет. Ну, то есть, понимаешь, это опять же, это так сейчас устроена по-дурацки журналистика, что, ну, непонятно. Я со своими коллегами разговаривала, когда занималась этим текстом, вот, в частности, со своими коллегами, которые ушли из журналистики, занимаются какими-то другими делами, я говорила, ребят, ну вот интересно, как принималось решение о блокировке YouTube, кто там автор, кто бенефициар, они такие... Блин, слушай, наверное, интересно, но что-то как-то не до этого сейчас. Ну, как бы, то есть, вообще день прошел, и слава богу, да? То есть, ну, как-то это все абсолютно сложно и непонятно устроено. Ну, как бы я не до конца вообще понимаю. Ну, как бы... Источники, которых мы проверяли, да, и у нас их несколько, но они, мне кажется, тоже сами не понимают. Вот была же эта прекрасная, характеризующая просто настроение на рынке, и все история с Кареном Шахназаровым, да, который пришел в эфир «Россия-1» и сказал, я поговорил с Владимиром Владимировичем Путиным, и он обещал разобраться, что-то как-то слишком жестко с Ютьюбом. И потом еще, значит, Дмитрий Песков сказал, что мы о Ютьюбе не думаем, мы вообще думаем о великом или высоком, он сказал. И у меня после этого была в голове такая идея, что кто-то обязательно должен пошутить. А я так шутила, но никто не понял эту шутку. Но, может, ты поймешь, что вот, значит, как бы Владимир Владимирович подходит, значит, к Карену Шахназарову и говорит, на тебе базин Ютьюб, и мечтаю о великом, да, ну, то есть как-то так оно, потому что я очень люблю фильм «Шахназарова». Назарова «Курьер», и очень жалею, что он стал таким монстром, а снимал такое офигенное кино. Ну, не суть, но просто... Да, и после этого, после этой новости все побежали, ты помнишь, все побежали и такие: «О, смотрите, YouTube работает, YouTube работает, YouTube работает». И я даже... Ну, во-первых, я человек более эмоциональный, чем Лера Позаченюк. И я писала Лере: «Что же делать? Что же будет?» Лера говорит: «Просто посмотри, вот просто вбей поисковик, разблокировали YouTube». С августа, это раз в неделю, на Хабре, где угодно. У меня заработал YouTube, у меня там работал и перестал, только что работал, ну вот же он. То есть, ну как бы это, ну, во-первых, ТСПУ, насколько я понимаю, ну не то, что ровно так работает, он может там как бы давать какие-то пики, если я правильно все понимаю, но в общем, все тогда поверили в то, что YouTube вот-вот разблокируют. Хотя при этом, ну, как бы внутренне все понимали, что ничего такого не произойдет. Поэтому я на свои ощущения и на разговоры с источниками буду опираться. И нет, я думаю, что YouTube не открутят обратно, просто потому что действительно много денег, как нам говорили источники, вложено в альтернативные площадки. И кому выгодно, ну как бы Ковальчуку, что ли, выгодно, чтобы разблокировали YouTube? Или, я не знаю, там, Липову? Кириенко, может быть, выгодно? Конечно, нет. Конечно, нет. Ну, то есть, на самом деле, это все прекрасно укладывается в картину. То есть, ну, разговоры о том, что YouTube заблокируют, действительно, с 2021 года активизировались, ну, года, ну, естественно, два года назад. Но ты заметь такую штуку, что его закручивать начали, когда у ВК стали заканчиваться деньги. Это совпало просто, минута в минуту. Ну, то есть, в августе они начинают класть YouTube на фиксе. В сентябре мы пишем заметку о том, что в ВК начались сокращения, потому что у них заканчиваются деньги. До этого была история про убытки, но там, понятно, бумага нарисовать можно. Ну, не то, что нарисовать, но как бы окей, да. Можно прийти там, Кириенко условный может прийти к Путину и сказать: вот сейчас у них убытки, зато потом они так покажут, дайте еще деньги. Чего такого не было, что не вкладывали в убыточные проекты? Да дофига таких примеров, понимаешь? Поэтому как бы тут вот мне еще нравится, что это совпало, понимаешь, по времени. Вот как-то так.
Либо так и было, да. Слушай, как раз последний вопрос, в котором мы вернемся в начало, да, когда я сказал, что все ли выяснил, и ты вот поделилась, да, как прям сверхзадачей было вот эту сценку расставить. Ну, здесь Путин, здесь Кириенко, да. Здесь Ковальчук, и здесь телефон, по которому набирает Липова, да, в Роскомнадзор, блокируя. Но не удалось. Но в целом, в этом году, да, как раз вот к вопросу об итогах года, и ты у меня несколько раз была, ты вот бивала эту летопись российской цензуры, да, довольно много выяснял про Кириенко, про Новикова, про остальных. В общем, как ты думаешь, в течение года тебе стало сложнее искать источников, разговаривать с людьми, потому что ты, прежде всего, да, ищешь информацию из разговора. В общем, 1 января 24-го и вот 25 декабря, да, 24-го. Сложнее ли стало? Или, наоборот, люди так же охотны, даже, возможно, еще больше разговаривают с тобой?
Слушай, ну это вообще для меня запрещенный вопрос, потому что я ужасно боюсь сглазить. Я ужасно боюсь сглазить, понимаешь? Ну, как тебе сказать? Ну, давай я так сформулирую. Они находятся, они по-прежнему находятся, источники, и я им ужасно за это благодарна, и очень их всех люблю. Вот, и находятся. Я не могу сказать, что вот по-честному не могу сказать, что сложнее. Это, ну, во-первых, это во многом зависит от темы. Во многом, да, вот. Ну, находятся. Ну, может быть, это требует от меня больших усилий, но я вообще как бы в этом плане человек довольно дурной. То есть я и так там буду слишком много суетиться, понимаешь? Поэтому, не знаю. Ну, находятся, понимаешь? Ну, слушай, ну смотри, находятся, но я... Вот ты правильно задал вопрос, но при этом... Какие-то люди, конечно, которые ближе к принятию решений, до них достучаться очень сложно. То есть, ну, как бы я уже даже как-то привыкла к тому, что, ну, вот ты пишешь человеку, ты придумываешь сообщение, ты с этим человеком, все-таки у меня какой-то, ну, послужной список от не только независимыми медиа, да, ограничивается, а у меня были вполне себе кошерные издания, там тоже РБК. И вот люди, вот тут ты, да, тут ты правильно спросил, люди, которые со мной общались, когда была в РБК, и продолжали общаться до войны, я не буду их, естественно, называть, вот, они, ну, либо с тобой говорят более сухо, и либо там блокируют просто. Ты им там сообщение, помните наши встречи, то все, а они такие, и ты там сидишь, и ну, жаль, что ж так вышло, да. Ну, то есть я бы сказала, что в моем случае, в случае разговоров с людьми, цепочка удлиняется. И это, на самом деле, ну, больше приходится проверять, понимаешь? А потом... Еще учитывая, что сама ситуация стала гораздо более закрытой, понимаешь? То есть я там не договорила одну мысль, но вот там с Шахназаровым было так, и потом все радостно написали, YouTube разблокировали, да? А потом, когда началась эта история в декабре, за день до прямой линии Путина, вот недавно совсем, мои коллеги из вполне себе официальных изданий писали, у нас там... Три эксперта анонимные говорят нам, что YouTube все-таки будет заблокирован. Я опять же звонила Лере или писала, Лера, что делать? Она говорит, я сейчас тебе 10 таких найду. Или 20, понимаешь? И это, ну, это не проблема источников, а проблема просто того, что мы не понимаем, открутят, закрутят, почему здесь, почему закрутили. И ну, иногда, конечно, ты просто не понимаешь. Просто людей, которые действительно в принятии решений вовлечены, их становится все меньше, да, и поэтому это становится более закрытой историей. Здесь, конечно, да, сложно. Может быть, поэтому у нас в тексте меньше новой информации, чем мне хотелось бы, так скажу. Но ну, совершенно не обнимаешь, что мы какую-то другую тему не можем сделать, в которой эта информация будет раскрыта ну, на большее количество процентов. Вот так вот.
Я все равно советую тем, кто до этого не следил за тем, что происходит в ВК и вообще вокруг Ютуба, почитать и на Медузе, и в The Belly, выбирайте варианты, да. Значит, там довольно подробно вся подноготная блокировки. А тебя, Света, я жду уже в следующем году с очередным материалом про цензуру, не про цензуру. Всегда рад тебя видеть. И спасибо тебе большое, что приходишь.
Спасибо, что зовешь. Хорошо. Пока-пока.
В издании «Важная история» вышла совсем не рождественская, а страшная история о том, как вывезенный из Украины подросток из Херсона покончил с собой, он оказался в приемной семье и в итоге покончил с собой. Об этой истории я поговорю с автором, редакторкой важных, дата-отдела «Важных историй» Катей Бойче-Смоловской, но перед тем, как мы начнем говорить, скажу, что в этом году и коллеги Кати, и часто рекомендовал материалы дата-отдела, который возглавляет Катя, поэтому поговорим не только об этом материале, но вообще о дата-журналистике, хотя на самом деле в тексте про этого бедного парня есть не только данные, но и много разговоров с людьми, в этом смысле он довольно образцовый. В общем, давайте перейдем к Кате. Катя, привет.
Привет.
Спасибо за ожидание. Видишь, Света всегда эмоционально делится своими впечатлениями о журналистике. Давай сначала расскажем про эту историю. Ты начинаешь рассказ с фотографии, даже можно показать ее. Расскажи, пожалуйста, что это за снимок? Я так понимаю, что с него начался твой путь как раз, твое расследование.
Это снимок, который был сделан в декабре 2021 года. Его опубликовало Херсонское отделение партии «Батьковщина». Там, ну, это была какая-то совершенно такая программная, отчетная статья на сайте про то, что вот они поздравили детей, которые воспитываются в семейных детских домах в регионе, с Новым годом. И конкретно на этой фотографии мы видим восьмерых воспитанников детского дома семейного типа. Это такая семья, в которой воспитывается от 5 до 10 приемных детей, которые возглавляла местная жительница Лидия Шарварлы. И, собственно, историю всех этих детей мы и расследовали. После начала войны они оказались в России, и, в общем-то, следы их потерялись, и мы пытались понять, что с ними произошло.
А я знаю, что перед тем, как перейдем к истории, ты вот в видео обращаешься к комментаторам по поводу терминологии. То есть ты как будто ждешь, что тебя спросят в комментариях, да, ты говоришь, а вот тем, кто пишет в комментариях, что по поводу карастерно вывезенный или захваченный, можешь рассказать подробнее, вот почему ты так посчитал даже важным обратиться к зрителям на видео, да, по терминологии, что с этими детьми случилось?
Ну, я просто занимаюсь этой темой, перемещением детей из Украины в Россию во время войны достаточно давно, последние 2 года я за этим слежу, у меня выходило несколько материалов про это, и в каждом материале каждый раз приходят в комментарии люди, которые говорят, ну, типа, а что вот им надо было их под обстрелами оставлять? Ну, вот что было с ними делать, если вот так? Зато они не под обстрелами, зато они живы, здоровы, вот там в приемных семьях. А, когда была история про Миронова, который взял девочку из херсонского детдома, удочерил и личность ей поменял, люди писали, типа, ну, зато она вот не в детском доме, а в семье депутата с возможностями, с деньгами, да, ну, как бы хорошо же. И поэтому я заранее знала, какие аргументы будут ну, просто у зрителей, да, у людей в комментариях. И тут, конечно, ну, конечно, под обстрелами детям не лучше, да, но существуют определенные там международные нормы, которые применяются во время военных конфликтов, да, и которые хорошо бы всем сторонам конфликта соблюдать. И в частности, в случае детей эти нормы обязывают там, государство ну, сообщать, да, там, сообщать Украине о том, что у них находятся такие-то несовершеннолетние, там, списки предоставлять, каким-то образом способствовать их связи с родственниками, да, там, организовывать возвращение и так далее. В случае с Россией этого с самого начала не происходило. Детей просто вывозили на территорию России, и там понятно, что они признаны там, оставшимися без попечения родителей, и, как правило, в таком случае ответственность за них несет опекун, то есть это руководитель детского дома или там, детского дома семейного типа. Но, тем не менее, например, в этом случае опекунша отказалась от них уже в России. Ну и как бы что делать? Ну, нужно было бы сообщить Украине и как-то, ну, организовать, да, какое-то взаимодействие. Но этого сделано не было. И сейчас, конечно, ситуация стала чуть лучше, когда привлекли Катар в качестве медиатора. Но все равно возвращаются единицы, возвращаются десятки, а в России остаются тысячи, и вот судьбы их так и остаются неизвестными.
Ну, как раз, мне кажется, вот твой герой, да, Саша Якущенко, по-моему, правильно фамилию назвал, да, он как раз, сколько я понимаю, хотел в Украину, давай, собственно, расскажем про него, да, можно даже показать его, вот где он оказался, действительно он хотел в Украину, да, или мог, и мог ли он туда поехать, ну и так далее. Вернуться.
Якущенко.
Якущенко, да.
Угу. Да, ну, у него была довольно сложная судьба. Он попал в детский дом еще в 2016 году и с тех пор жил там. И когда началась война, вот эта их опекунша, которая семейный детдом возглавляла, она стала сотрудничать с пророссийскими властями, и ее назначили главой местной администрации сельской. Потом, когда Херсон вернули, она решила выехать на территорию России и забрала всех этих детей с собой. Приехав в Россию, она от них отказалась, и поэтому они оказались распределены по разным приемным семьям. И, собственно, вот этот Саша Якущенко, он попал в приемную семью Лукашенко в Краснодарском крае. И Лукашенко — это такая приемная семья, как говорится, ну, профессиональная, да, то есть у них уже был опыт воспитания приемных детей, и на тот момент, когда им отдавали Сашу, помимо Саши, кстати, они еще одного мальчика взяли из того же семейного детдома, у них на тот момент уже были приемные дети и свои родные дети, и, как мне сказал глава этой приемной семьи Александр Лукашенко, собственно, он говорит, что отказаться от этих детей они не могли, что им позвонила опека и сказала, надо взять двоих, они взяли двоих. Вот. Ну, и дальше, собственно, Лукашенко утверждает, что под их опекой Саша формально находился всего месяц, а после этого он стал уже совершеннолетним, и как бы формально они ответственности за него уже не несли. Но, тем не менее, он продолжал у них жить, потому что, как он сказал, ну, не выгонишь парня на улицу, идти ему было некуда. И друзья Сашины рассказали нам, что он несколько раз говорил о том, что он хотел бы вернуться в Украину. У него там осталась родная мать, которую еще тогда давно лишили родительских прав. И с матерью с этой Саша общение поддерживал. И она утверждает, что, в общем-то, он тоже. Он ей говорил, что он хотел приехать. Вот. Но тут как бы, ну, не очень понятно, да, каким образом он мог это намерение реализовать, потому что для возвращения нужно же не только желание, нужны там, ну, деньги, да, нужны документы. А у него, как бы, он был гражданином России уже, и неизвестно, оставался ли у него украинский паспорт, например. Будучи гражданином России, сейчас на территорию Украины попасть сложно. Ну, то есть Не очень понятно, насколько это было реально. Но, тем не менее, желание у него такое было. Вот. При этом в общении с родной матерью у него тоже были проблемы. И друзья его рассказывали, и глава приемной семьи это рассказывал, что он жаловался на то, как, в общем, с мамой они ругаются, и, в общем, как она там его посылает подальше и все такое. То есть он явно очень хотел, ну, где-то найти какого-то значимого взрослого, да, какую-то опору, но вот не находил.
Такой тебе вопрос, да, то есть подростковый суицид — такая тема, то есть, ну, всегда очень сложно понять мотивы, да, вот в этом случае понимаешь ли ты мотивы и, собственно, ну, что это действительно одно из самых сложных журналистских утверждений, да, то есть мотив такой-то, ну, или, по крайней мере, причины. Вот удалось ли тебе разобраться и вот как бы на чем ты основываешь убежденность, например, вот это есть те самые мотивы, да, что его там эта ситуация подтолкнула. Собственно, расскажи, в чем мотив, на твой взгляд, и как ты это доказываешь? Мне кажется, это самое в таких темах сложное.
Я думаю, что в этой истории однозначно говорить о мотивах сложно, и их точно было несколько. То есть было несколько триггеров, которые его волновали. Это, как я уже сказала, общение с его приемной матерью и желание вернуться в Украину, возможность туда вернуться. Это его новая приемная семья. Он незадолго до смерти отправлял своим друзьям голосовое сообщение, в котором рассказывал, в общем, что он никому не нужен в этой приемной семье, что от него там одни проблемы, и что, в общем, он не знает, что с этим делать, и хочет покончить с собой. Ну и, вероятно, вот это взаимодействие с приемной семьей тоже было для него, наверное, каким-то травмирующим, да. Ну и, как нам сказала одна из там свидетельниц, там, можно так сказать, ну не то, что произошедшего, ну, в общем, человек, который рядом с ним находился, так или иначе, он, в общем, решил, что он никому не нужен, и поэтому не нашел другого выхода. То есть здесь вот со всех, с разных сторон, да, он испытывал вот какую-то там фрустрацию, непонимание, ну и плюс еще там была же неприятная история с его опекуншей в Украине, а воспитанники, которые с ним жили, говорят, что тяжелые там были условия, что им приходилось много работать, а когда они приехали в Россию с ней, им же была положена материальная помощь, как беженцам из Херсона, по 100 тысяч рублей каждому. И они говорят, что опекунша оформила эти деньги на себя, а потом от них отказалась. Ну, тоже, да, как бы так себе история. Вот. И тут еще такая штука, знаешь, что действительно формально, ну, не на кого возложить ответственность, никто не виноват. И никто из взрослых, которые были для Саши важны, которые были рядом с ним, не признает свою ответственность. Они, ну, как бы все перекладывают ответственность друг на друга. Глава этой приемной семьи говорит: нам никто не докладывал, почему он повесился, мы вообще не знаем, почему он просто с нами жил. Он уже был взрослый, совершеннолетний, он просто с нами жил. Мать его говорит: ну вот да, мы, значит, созванивались там каждый день, иногда два раза в день он мне звонил, последний раз звонил перед Новым годом, а уже там в конце января я узнала, значит, что он умер. Вот как же так? Эти приемные родители его загробили. Ну вопрос, почему она не пыталась с ним связаться, не искала его, если они каждый день созванивались, а тут он пропал почти на месяц, да? Ну, в общем, сложная история, очень грустная, в которой много, много взрослых, и, в общем-то, ну, никто из них по-взрослому вести себя не был, вероятно, готов.
Ну да, и, соответственно, любой ребенок, который оказывается там в детском доме, да, он так, это сама по себе травма уже, да, которая усилена вот всем этим вывозом, всем остальным, то здесь, конечно, ну, я всем советую как раз даже не текст читать, а видео, смотреть там видео, довольно все прям очень больше подробностей. И как раз ты же про других детей, да, тоже рассказываешь. И я вот не помню, кто это, то ли сестра Саша, то ли кто-то другой, меня поразило, что одна из героинь, девочек с фотографии, ее мама из Украины зовет, а она не хочет. Расскажи подробнее, пожалуйста, в чем мотивы, почему она не хочет возвращаться?
Да, это девочка, которая жила с Сашей в том же семейном детском доме. Их там было 4 сестры Петренко. Вот это одна из сестер, которая уже совершеннолетняя. И она, оказавшись в России, она уже родила ребенка сама, уже сама стала матерью. Она, значит, они пытались подать заявление в полицию на эту опекуншу, которая, собственно, деньги у них украла, но ни к чему это не привело. Она там пытается квартиру получить здесь. И в целом я так поняла, что, в общем, та приемная семья, в которую она попала, ну, там о ней наконец-то позаботились. То есть она, видимо, почувствовала какую-то там поддержку, опору. Она там в телефонном разговоре говорила, что там она их любит и, в общем, и будет любить, и что, как бы, видимо, отношения у них хорошо сложились. И, наверное, это одна из причин, да, почему она хочет остаться. И когда она говорила об общении со своей родной матерью, она говорит, ну вот они мне говорят, что мы тебя сейчас вернем, а я возвращаться не хочу, туда некуда возвращаться, там все разбито. Если бы еще было куда, тогда да. А так, ну, как бы... Ну, и вообще, на самом деле, в целом, знаешь, вот мы со многими этими детьми пообщались, которые вот из этого детского дома семейного типа, и по всем по ним понятно, что они очень много пережили, очень много натерпелись, и они просто хотят спокойно жить, просто хотят как бы нормально жить, без там, не знаю, какой-то там эксплуатации, да, без там каких-то бомбежек, без там вывоза, передачи в разные семьи и так далее. Они просто хотят спокойной жизни. Я думаю, это один из главных мотивов, почему она не хочет возвращаться.
Вот ты знаешь, я и в рассказе этого чувствуется, и опять же всех отсылаю к видео тоже, вот материал очень, то, что называется, баланс, да, то есть про детей, которых вывезли с Украины, есть материал, понятно, с российской стороны, да, пропагандистские, есть, соответственно, с украинской стороны, там тоже, понятно, их и мотивация, и правда, но они довольно эмоциональные, а ты вот максимально сбалансированно стараешься быть, да, вот насколько вообще вот, сложно сейчас, знаешь, всем этим стандартам следовать, и ну вот, знаешь, и ту точку зрения, и эту точку зрения, даже не только точки зрения, да, вот картина, которую ты рисуешь, да, она сложная, да, она сложная. Вот насколько сложно быть баланс сейчас, в конце 24 года?
Слушай, да, мне кажется, очень сложно. Очень сложно, особенно в таких темах. Ну, вообще тема вот эта вывоза детей, она, ну, как ты совершенно верно сказала, она очень эмоциональная, очень болезненная. И, ну, говорить об этом с разных сторон очень сложно. И, как я уже сказала, вот конкретно в этой истории есть вопросы ко всем. И к матери, которая в Украине, и к опеке украинской, да, почему они в таком детском доме жили, если там, ну, как бы, они все говорят о том, как там было плохо. Ну, вероятно, опека, наверное, не проверяла, да. Мы не знаем, было ли бы им лучше, если бы они там остались, да, в этом детском доме. Но, оказавшись в России, они тоже не получили какой-то нормальной там поддержки. Вопросы есть к российской опеке тоже очень большие. Почему приемная семья не может отказаться от детей, которых ей пытаются отдать? Да? Там Лукашенко говорит, мы не можем отказаться. Ну, очевидно, вот двое воспитанников из этого детдома уже были совершеннолетними на тот момент, когда от них отказалась опекунша, а шестеро еще оставались несовершеннолетними. И всех этих шестерых свалили на один район. И вот опеке этого района нужно было найти несколько семей, куда бы их пристроить. Ну, как бы, вот что им делать в этой ситуации? Ну, распихивают как могут. Более того, у Саши, у погибшего, у него есть родная сестра, и их распределили в разные семьи, хотя Семейный кодекс вообще-то запрещает это делать, да. Ну, то есть вопросы ко всем, и мы тут постарались, ну, максимально с разных сторон это все показать, потому что, ну, я уверена, что в таких историях, ну, как бы неправильно показывать только одну сторону. Это будет просто, ну, как бы некорректно и нечестно, да, по отношению, ну, блин, даже к самому этому погибшему мальчику. И, ну, в целом вообще главное желание было показать, какой была его жизнь, чтобы об этом узнали хотя бы после его смерти.
А вот, кстати, смотри, как раз то, что Свету спрашивал, очень много в материале основывается на разговорах с людьми, да, хотя как бы ну, такой аксиома есть, что разговаривать с людьми все сложнее, медиа в изгнании и все прочее. Вот в этом, ну, у тебя много разговоров с людьми, как думаешь, почему удалось со всеми поговорить, в том числе тебе рассказали там, да, какие-то подлинные причины, в смысле, рассказали какую-то подноготную, да, его знакомые. Почему, как ты думаешь, удалось здесь поговорить, почему там люди не заблокировали, не знаю, вот, знаешь, я не буду общаться, как ты думаешь?
Слушай, интересный вопрос. Я, честно говоря, об этом не задумывалась. Я просто, когда мы начали заниматься этой историей, я сразу была готова к тому, что нужно будет много, ну, как бы копать, да, и много, в общем-то, доставать людей и пытаться с максимальным количеством людей, которые его окружали, поговорить. Ну, тут еще, возможно, наверное, как в любой истории, да, тут есть какая-то большая выборка, из которой небольшой процент в итоге соглашается. Но здесь еще, насколько я понимаю, всех очень волновала эта история, всех местных жителей действительно. Потому что в этой станице, в которую он попал, там население, по-моему, что-то около 5000 человек, может, даже меньше. И, конечно, там все об этой истории знали. Но когда мы начали заниматься, скажем так, асинтом, да, пытаться найти что-то про это в, там, в соцсетях, в местных изданиях, в местных чатах, группах и так далее, не было вообще ничего. То есть, очевидно, как бы всех это очень волнует, но как бы какой-то реакции, которой ожидали местные жители, какой-то вот, знаешь, вот этого момента типа справедливого разбирательства, да, его не было. То есть все говорят, несколько человек нам говорили, что его просто закопали как собачонку одним днем, и никто даже не стал разбираться, что там произошло, почему. Ну, то есть формально понятно, почему это сделано, потому что человек совершеннолетний, но вообще-то, ну, наверное, здесь какой-то предмет для обсуждения, для какого-то, не знаю, разбирательства, попытки хотя бы понять, что произошло, наверное, он все-таки есть. Потому что, в общем-то, суицидальные настроения Сашины были заметны. Его друзья говорили, что, в общем-то, он говорил им неоднократно об этом, они с ним это обсуждали, пытались его отговорить, но вот получилось, как получилось.
А, ты сказала про асинт уже. Как раз здесь асинт минимум, да, больше разговора с людьми. И у меня, по-моему, месяц назад была твоя коллега Ира Долинина с материалом про дивизию, да, где вот показали реальные масштабы дезертирства и самоволок из российской армии. Да, то есть есть то, что там показывают по судам, да, какая-то цифра, а на самом деле, судя по тем документам, которые есть, гораздо больше. Вопрос к тебе. Вот весь год, да, у тебя в отделе выходили материалы, в том числе по данным, да, по судам. Вот суды показывают это, суды показывают то. А вот насколько, на твой взгляд, реально эти данные сейчас отражают реальность? Ну, в смысле, вот, там, не знаю, и как изменилась ситуация по сравнению, не знаю, 5 лет назад, когда был культ, там, не культ, а прям мода на журналистику данных, данные все покажут. Вот насколько сейчас, как нужно, с какой долей скепсиса нужно сейчас на них смотреть, на эти данные?
Я думаю, что в этом плане ничего не изменилось за 5 лет, и на данные всегда нужно было смотреть с долей скепсиса. Они всегда отражают какой-то определенный слепок, да, происходящего в реальности. И всегда, когда ты работаешь с данными, нужно понимать их ограничения. Да? Ну, там, условно, если мы говорим даже о тех же судах, судебных решениях, не все дела доходят до суда, не все случаи даже доходят до возбуждения дела. И, ну, понятно, что это нужно учитывать, что это определенная выборка. Все равно. Вот. Поэтому, как мне кажется, самые крутые материалы получаются на стыке того и другого. То есть, когда ты не только в данные смотришь, но и пытаешься на земле понять, да, как бы что с этим происходит в реальности, найти каких-то там свидетелей, героев и так далее. В качестве примера я могу привести, собственно, с чего началась моя работа над темой про детей. Я копалась в данных Минпросвещения, они там каждый год выпускают такие большие статистические отчеты о том, что происходит с, значит, институтом сиротства в России. Там много разных данных, и я обратила внимание на то, что в 2022 году резко вырос показатель, который называется «Число детей, поставленных на учет в региональный банк данных о детях-сиротах». Там был прям резкий скачок по 2 десяткам регионов, и дальше встает вопрос. Вот у меня есть только данные, да, я вижу в них тенденцию, я вижу вот этот выброс. Но данные не могут ответить на вопрос «почему?». Они не могут ответить на вопрос «почему так происходит?». И дальше, чтобы найти ответ на этот вопрос, ты уже идешь на Землю, разговариваешь с экспертами, ищешь подтверждение каким-то другим способом. Да? И как бы в этом плане ничего не поменялось. Как 5 лет назад это надо было делать, так и сейчас это надо делать. Что поменялось, так это доступ. Да, доступ к данным. Доступ к данным закрывается, к сожалению, постепенно с началом войны. И вот моя личная большая боль — это то, что закрыли данные по преступности, которые собирала и публиковала каждый месяц Генпрокуратура. У нее были на тот момент самые полные данные о состоянии преступности в России, потому что на Генпрокуратуру возложена функция сбора и агрегации этих данных со всех ведомств, которые имеют какое-либо дело с преступностью, там МВД, СК и так далее. Вот все это Генпрокуратура собирает, и каждый месяц она публиковала такие отчеты. С 23-го года они эти данные публиковать перестали вообще, и, соответственно, доступа к нормальным данным о состоянии преступности в России у нас теперь, к сожалению, нет. И меня это беспокоит, в общем-то, не только как журналистку, но и, честно говоря, как гражданку, потому что, я хочу понимать, что происходит в моей стране, да, а меня государство такой возможности лишило.
А как раз вот с закрытием данных, да, а ждешь ли ты ухудшения ситуации? В смысле, что они продолжат, сравнимо с блокировкой Ютуба, да, потому что блокировка Ютуба — это огромная соцсеть, которая теперь глушит. Вот что-то такое или сравнимо, с закрытием Росреестра, да, потому что это прям мощный был, да, удар, в том числе по расследованию. Вот ждешь ли ты того, что в следующем году они могут и такие удары тоже наносить?
Я думаю, что да. Я думаю, что всегда надо ждать худшего, и пока мы не видим тенденции к тому, чтобы что-то там открывалось, восстанавливалось, возрождалось, наоборот. Все потихоньку схлопывается, потихоньку там что-то где-то подчищается, закрывается и так далее. Вот. Но я думаю, что пока хоть какая-то возможность получить доступ к данным есть, ей надо пользоваться, и нужно пытаться искать новые способы, да, какие-то... всегда же мы адаптируемся, да, какие-то новые методы, я уверена, что мы сможем находить. Конечно, они будут там со своими ограничениями, но без этого никуда.
Ты имеешь какие-то новые источники данных неочевидные, да, которые вдруг неожиданно что-то показывают тебе, да, которые раньше не смотрели, да?
Например, какие-то там косвенные показатели, по которым можно будет судить об изменениях. Это на самом деле, не знаю, может быть, это немножко оптимистичный взгляд, но мне кажется, что все равно какие-то способы найдутся, придумаются, потому что неоднократно такое уже было, и неоднократно какие-то штуки мы придумывали там, например, когда была пандемия, и были вопросы к тому, как российское государство отчитывается о состоянии с заболевшими и умершими, да, было там аналитики придумали сразу несколько способов там, проверки достоверности этих данных, например. Там были просто определенные аномалии, которые статистически можно было отследить в этих данных и понять, что они недостоверные. Придумали новые способы отслеживания динамики пандемии, да, по поисковым запросам, например. Все равно какие-то способы что-то как-то выяснить находились. И мне хочется надеяться, что так будет и дальше.
Спасибо тебе большое за оптимизм. Спасибо тебе большое также за очень сбалансированный материал. Я всем советую посмотреть видео. И текст, как хотите, но прям это образец редкого в наше время жанра в сложной теме сбалансированного материала. Спасибо тебе большое за это. Также ждем новых дат исследований в следующем году. И спасибо тебе большое, Катя Бонча-Смоловская, редакторка дата отдела важных историй. Спасибо за то, что пришла.
Спасибо.
Ну что, друзья, в рубрике «Материал, на который стоит внимание, обратить внимание» исследование первого отдела по количеству дел о госизмене вот сейчас. И в этом году оно было рекордное, и мы знаем, да, что эти дела о госизмене часто просто либо за донат $50, либо вообще провокация ФСБ. не сравнивается, сразу скажу, с советским временем, очень сложно сравнивать, но масштаб впечатляет. Меня по-прежнему зовут Андрей Захаров. Что понравилось, что не понравилось, напишите в телеграм-канале Захаров там под этим стримом в комментариях, либо под этим видео. Также я вас призываю, если понравилось, поставьте лайк. Сейчас, когда YouTube блокируется, любая форма реакции, она очень-очень важна, да, потому что YouTube не понимает, что происходит со зрителями, вот, и, возможно, трактует, значит, их исчезновение, что твой контент так себе, хотя, возможно, действительно так себе. Ну и мое короткое резюме по... в конце года. У меня периодами, знаете, отношение к состоянию расследования в России, то мне кажется, что мы все ударились в какой-то асинт, значит, сплошной, и нет людей, то потом разговор с людьми, потом появляются такие материалы, как сегодня, видно, что разговоры с людьми есть. Так что, наверное, в конце года я соглашусь с Андреем Сточником из системы, который как-то сказал мне в личном разговоре, потом повторил в эфире, что сейчас в своем роде расцвет расследовательской журналистики, много-много проблем, но на самом деле куча медиа, куча разных проектов, и, что самое важное, расследования стали не только антикоррупционные, не только в стиле «мы нашли дом», вот, плохого чиновника, значит, да, а есть и социальные, вот как в случае с тем, что сделала Катя, да, про самоубийство подростка, или там, не знаю, большие исследования про блокировки, как у «Медузы» и «Белл». В общем, смотрю со сдержанным оптимизмом. Вот, были бы платформы, где можно контент распространять, типа YouTube и Telegram, и были бы деньги. Вот, а темы, как всегда, найдутся. А следующая прослушка выйдет 15 января. Мы уходим на большие каникулы. Ну, в России будут каникулы, хотя не значит, что что-то не будет происходить. Запомните, 15 января. Ну, в Телеграме напишу. Пока.